уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. В «Умных парнях» у нас сегодня умный парень Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Здравствуйте, Александр Константинович.
Добрый день.
Стрим в Ютубе у нас запущен. Тут слушатель, кто хотел очень стрим смотреть безудержно, Саша Л, включайтесь, пожалуйста. Стрим есть, можно нас с Александром Константиновичем и видеть, и слышать, и писать нам в эфир. Самое главное, самое интересное буду зачитывать. Координаты прямого эфира по-прежнему тоже доступны. 7373948, телефон и смс, плюс 7925888948. Да, и телеграм «Говорит и Москобот». Ну и, соответственно, чат в стриме вы увидите. Давайте начнем, наверное, с главы МИДа ФРГ, который высказался за диалог с Россией по теме Белоруссии. Хайк Маас также не исключил новых санкций против Белоруссии в будущем, но сказал, что так как Лукашенко очень зависим от Москвы, то Москва может на него каким-то образом повлиять. А то, там, я не знаю, отключим газ, ну и прочее, прочее, прочее по тексту. Мы слегка этой темы с Александром Раром, немецким политологом, коснулись. Он говорит, что они рассуждают действительно в той парадигме, что Российская Федерация полностью контролирует Лукашенко, якобы. Вот. И поэтому мы что-то такое должны сделать, чтобы, соответственно, облегчить жизнь Александра Григорьевича Лукашенко за то, что он сделал, ну и, видимо, и себе заодно. О чем они говорят?
Цветная революция в Минске провалилась. Это свершившийся факт. Тем не менее, продолжаются попытки поддержки радикально настроенной белорусской оппозиции в лице Тихановской и вот этого вот господина Протасевича, который, оказывается, был еще и в карательном батальоне «Азов».
И там что-то разница информации, то ли был, то ли не был. Да.
Ну, скажем так, с ложечку нашли, но осадочек остался, да. Соответственно, ну, в любом случае, представитель одной из таких ярких оппозиционных группировок, Лукашенко сидит прочно, делать что-то надо. В принципе, мысль достаточно здравая, что лучше договориться с Москвой, чтобы, скажем так, использовали каналы влияния, но, опять же, конечная цель немецкой внешней политики, как и общей европейской внешней политики, это коррекция внутреннего режима Белоруссии в сторону ее большей открытости в Европу, в сторону, скажем так, разделить Россию и Белоруссию, их векторы развития. То, что получилось с Украиной, то, что вот сейчас пытаются провернуть с Белоруссией. Безусловно, попытка, скажем так, данная попытка ведется уже не первый год, и, скажем так, и вот пресловутое восточное партнерство, которое реализует в том числе и немецкий МИД с рядом государств бывшего Советского Союза, будь то Украина, Азербайджан, Грузия и так далее, все это направлено на, по сути дела, создание такой прозападной политической и экономической элиты, и медийной элиты в том числе, которые бы проводили интересы большой Европы, погружая данные страны, ну, так, в орбиту влияния от Берлина, Брюсселя, Парижа.
А мне в какой-то момент показалось, что как раз-таки европейцы сделали выводы по поводу произошедших в Беларуси событий прошлого лета и осени. Ну и как бы и поумерился пыл. Просто сейчас вот немножечко непонятно возобновление вот этой вот волны. Ну, потому что Лукашенко не первый, кто делал так. Да, он сделал несколько иначе, но в принципе он не первый, кто прецедент создал. Вот. А в данном случае получается как? Что можно тем, но нельзя этим.
Да, политика двойных стандартов, действительно, если у нас, например, посмотреть на соседнюю Польшу, где порой власти этой страны ведут достаточно противоречивую внутреннюю политику, которая не укладывается в алгоритм общей брюссельской парадигмы либеральных ценностей, но при этом им позволяется делать, ну, достаточно внутреннюю политику в таком консервативном ключе, например, что немыслимо в той же Германии или Франции. Но что касается Беларуси, да, Лукашенко еще в начале нулевых или даже в конце 90-х навесили ярлык последнего диктатора Европы, соответственно, уже некоторые...
Может быть, ему это льстит.
А может, ему даже нравится. Вот, помнится, тоже лет 10-15 назад он встречался с западными журналистами и говорил, вот вы можете даже прикоснуться к последнему диктатору Европы.
Ну, что-то такое, да. Да.
Соответственно, но здесь действительно... очень идут в большой клинч интересы и нашей страны, и наших европейских партнеров, потому что самый, скажем так, худший вариант развития событий, если, например, Беларусь идет в лоно европейского евроинтеграция, соответственно, это означает, во-первых, крах проекта союзного государства России и Беларуси, перенесение, условно говоря, границ НАТО практически под Смоленск, что, ну, соответственно, неприемлемо для российской политики. Соответственно, за Беларусью будет реально дипломатическая, ну, дай бог, то, чтобы только дипломатическая схватка, и поэтому заявления немецких и вообще европейских политиков по поводу и будущего Беларуси, будущего Лукашенко, естественно, очень порой достаточно близко воспринимаются и в нашей стране.
А вы знаете, у меня сложилось, честно говоря, впечатление, особенно после вот заявления Дуды. Еще было, если вдруг кто не слышал, президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессивных действиях, в нарушении международного права. Об этом он заявил в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Россия ненормальная страна. Это не страна, которая ведет себя нормально. Она государство-агрессор. По словам польского президента, действия России приводят к разрушению государства, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения. Просто почему он это сказал? По какому поводу он это сказал? Там нет такого. Ну, то есть Россия себя ведет... А, Дуда сделал такое заявление, да, в ходе визита в Грузию, имея в виду конфликт 2008 года. И заявление Европейского Союза в отношении Лукашенко, и заявление президента Польши, они говорят только о том, что инструментарий, в принципе, исчерпан. Остаются только громкие заявления. По факту мы же даже наблюдаем на примере санкционной политики Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Да, эти санкции неприятные. Могли бы мы ответить пожестче? Могли бы, конечно. Я не знаю, там, Боингу отрубить доступ к нашим редкоземельным металлам. Отсюда убрать компании иностранные, которые у нас здесь есть. По факту сделать это технически возможно. Но... связи все равно настолько глубоки, западные связи с Российской Федерацией, что по факту остаются либо санкции по касательной, или пугалки в виде вот этих вот заявлений. Поэтому я не знаю, насколько серьезно к этому надо относиться. Есть информационный шум, но за ним ничего не следует.
Знаете, я думаю, на малахольного Дуду можно не обращать внимания. Дежурные фразы, ориентированные прежде всего на внутригрузинский политический рынок, если так можно выразиться, действительно...
Торговля рисками это называется. Рынок угроз. Вот, я вспомнил определение.
Отлично,
да,
отлично.
Рынок угроз.
Соответственно, да, Дуда здесь, как говорится, такой, знаете, уличный торговец-разносчик, такой, значит, мелкими угрозками. Действительно, 2008 год Россию обвиняли все, кому не лень, приезжали сюда депутаты Бундестага, там вот партии Меркель, ХДС, кричали с пеной у рта, что Россия нарушила нормы международного права, признав Южную Осетию и Абхазию, но при этом, оказывается, значит, Грузия имеет полное право убивать российских миротворцев, убивать мирных осетин, и при этом она никаких норм международного права не нарушает. Тот же Бундесвер может бомбить сербские роддома, школы, мосты, при этом не нарушая никаких норм международного права. Соответственно, американцы в 99 году даже разбомбили колонну албанских беженцев, приняв ее за югославскую армию. Опять же, не нарушили никаких норм международного права. Понимаете, вот действительно такой разговор слепого с глухим.
Но это какой-то водораздел. То есть, вот как, я многим уже задаю этот вопрос в течение сегодняшнего дня, потому что, мне кажется, ну, в зависимости от специализации эксперта, может быть, по-другому услышат. То есть, есть некий действительно водораздел. Вот им можно, кому-то можно там входить в Ирак без санкций Совета Безопасности, можно бомбить Белград, можно, я не знаю, там, выкрадывать людей третьего государства, вот с Ассанжем, например, что было, да, с Джулианом, со Сноуденом, что было, самолеты выморались, сажали и так далее. Вот, но можно обвинять без доказательств, но там ту или иную сторону. Но другой стороне этого делать нельзя. Ну, давайте мы примем правила игры, что можно вот так, так и так. А международное право, я не знаю, для кого существует.
Международное
всем
право
бы было проще, кстати, мне кажется.
Международное право, к сожалению, сейчас, во-первых, трактуется весьма вольно. Это раз.
Специфически, да.
И оно существует, по сути дела, для победителей. Ну, победители пишут не только историю, но победители пишут и право, скажем так, для последующей эпохи. Так получилось, что не весь, с чего наши заокеанские партнеры, да и европейские партнеры, возомнили себя победителями в холодной войне. И считают, что интересы России максимум должны ограничиваться ее территорией, да и то не факт. Вспомним заявление того же Дзержинского, что несправедливо, что Россия распоряжается огромными ресурсами Арктики. И, кстати говоря, эту мысль подхватила в свое время и госпожа Меркель, еще в 2010-2009 году заявив, что ресурсы Сибири и Арктического бассейна — это достояние всего человечества. И, соответственно, попытки нашей страны как-то выйти...
Меркель это говорила?
И Меркель в том числе. Но она это говорила в контексте, скажем так, экономического взаимодействия, экономического сотрудничества, участия западных компаний в освоении ресурсов Арктики. Но, по сути, это был...
Но не про отнять и поделить, все-таки это важно.
Ну, вы знаете, смотря под каким углом зрения это смотреть. У Дзержинского было четко, скажем так, Россию надо разделить. Уже даже были карты приготовлены, там Северная, Центральная Азия, это Сибирь, там центральный регион. Вот. Ну, Меркель все-таки в немецком менталитете, следуя немецкому менталитету, мыслила больше экономически. Uh-huh. Но, тем не менее, звоночек-то прозвенел. И попытки, скажем так, России сосредоточиться. Вспомню ситуацию после Крымской войны, 1856 год. Тоже России запретили иметь флот на Черном море, запретили иметь крепости. Огромное дипломатическое давление. Соответственно, ничего, справились. Канцлер Горчаков своей дипломатии вывел Россию из этой патовой ситуации. Тоже было масса недовольных. Там лорд Дизраэли в Лондоне топал ножкой. Ну, ничего, пережили. Сейчас, соответственно, ситуация похожая.
А с вашей точки зрения, все-таки есть ли какой-то цимис для Москвы в заявлении Хайко Мааса? Мы же понимаем, что слова в любом случае значат. Я не знаю, сколько значат слова Александра Григорьевича Лукашенко, с учетом того, что был Хамас, не было Хамаса, какая разница, 33 человека хотели меня снести, а на самом деле не хотели меня снести. Ну, то есть достаточно много заявлений он делал за последнее время. А вот слова Хайко Мааса для Москвы, они все-таки что-то значат? Москва, с вашей точки зрения, прислушивается к этому и действительно каким-то образом может влиять на Александра Лукашенко?
В определенной степени, безусловно, у Москвы есть рычаги воздействия на Белоруссию, на белорусского лидера. Это экономические и политические. Александр Григорьевич прекрасно понимает, что без поддержки Москвы, по крайней мере, моральной и идеологической, конечно, ему будет намного сложнее. Угу. Но в любом случае я бы воспринимал всерьез заявление немецкого министра иностранных дел, что считается между строк.
Да.
Возможно, это большая поддержка тех же белорусских оппозиционеров, осевших в той же Германии и в Польше. Не секрет, что во многих и вузах, и различных фондах неправительственных и околоправительственных идется, скажем так, идеологическая обработка отдельных представителей белорусской и российской молодежи именно в таком антигосударственном, я бы сказал, ключе.
Но вот здесь сразу точку запятой, Александр Константинович, простите, пожалуйста, кейс Протасевича. Это посыл всем остальным людям, без относительно симпатии, испытывает кто к нему или не испытывает, равно как и к Лукашенко, просто анализ. Это тоже посыл, что они теперь не в безопасности, нельзя уехать за границу и творить, ну, делать попытки революции там, например, да, оттуда. Потому что ты можешь ехать из курортного города и, в общем-то, чувствовать себя в безопасности, но это безопасность мнимая, потому что какие-то спецслужбы где-то работают, и можно посадить самолет и оказаться в руках тех, кто считает себя своим врагом.
В принципе, да. Но не стоит забывать, что Протасевич признан террористом белорусскими правоохранительными органами.
Мало ли кого американцы террористами не признавали, кстати.
Ну, да, скажем так...
Это про протокол. Это признание, это для протокола. Вот и все.
Безусловно. Но, скажем так, антигосударственная деятельность, она, в принципе, всегда карается достаточно жестко. Пример Сноудена, опять же, зеркальный. Скажем так, с врагами государства или, скажем так, с лицами, скажем, покушающимися на безопасность, опасность того или иного государства, принято вообще разговаривать с языком, языком очень грубой силы.
Конечно.
Возьмем, например, государство Израиль. Вот был у них там плевой командир организации Хезбалла, Имад Мугни, причастный к взрыву в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в свое время, ликвидировали. Вслед ликвидировали его сына, который был тоже в боевом крыле Хезбаллы. Выкрали Адольфа Эйхмана, судили. Соответственно, это...
Да, 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 вот я как раз про Эйхмана и вспомнил.
Соответственно,
сейчас,
да. Сколько американцы также проводили спецоперации по поимке тех или иных лиц, которых они обвиняли там в терроризме, либо в антиамериканской
в Российской Федерации тоже у нас большой тоже кейс, с учетом...
Протасевичу повезло, что у него не дотянулись учетом... Петров и Васечкин.
Петров и Васечкин, это кто?
Петров и Баширов.
О, боже. Я-то просто говорю как раз о том, что у Российской Федерации тоже достаточно примеров, потому что у нас были чеченские компании, у нас были боевики.
Да.
Это был, то есть это было у всех. Это к вопросу о том, что, знаете, как сейчас американцы, оказывается, там какие-то правительственные структуры, там, по-моему, Северного Судана, когда-то они были в списке террористов, сейчас они не стали в списке террористов, просто потому что там нужно какие-то каналы связи устанавливать. Эта штука довольно такая аморфная. Сегодня террорист, завтра не террорист, в зависимости от политической целесообразности. От
политической кухни, безусловно.
Вот, но все-таки, вот Сельский нам пишет в чат в стриме, ну, доиграется же Лукашенко, может, получит второй Крым каким-то образом. А Михалыч говорит... Мы, как всегда, ставим на элиту, уже обжигались на этом с десяток раз. А все по тому же пути идем. Это к вопросу о том, какие выводы делает Российская Федерация, с вашей точки зрения.
Прежде всего, действительно соглашусь с мнением слушателя, что ставка исключительно на узкий круг руководителей государства, ставка на дружеские или там приятельские отношения, она не дает полноты, скажем так, контроля ситуации. Безусловно, нужно ставить на мягкую силу, на народную дипломатию, на, скажем так, дружеские, партнерские отношения не просто элиты, не просто лидеров стран, но и, скажем так, народов этих стран. И Россия действительно еще с нулевых годов сильно проигрывала Запад, в том плане, что у нас не настолько развиты вот инструменты мягкой силы по продвижению даже не русской идеи, а преимуществ,
ну, скажем русскую, так. Русскую идею для начала оформить надо.
Во-первых, надо оформить, во-вторых, необходимо, скажем так, создать, пускай даже это будет такое некоторое...
Где русская весна была? Крым, пожалуйста, крымская весна, да? Но вроде бы Крым наш... А вот Сбербанк и Газпром уже как так вот работать в Крыму или там, ну вот имеется в виду совсем вот прям легально открыты, как они офисы имеют в Москве, это извините.
Безусловно, потому
тут
что...
Тут есть свои тонкости.
И, скажем так, но потребности в крымской весне бы не было, если, скажем так, инструменты российской мягкой силы в той же Украине реализовывались бы в полную мощность.
Нет, я думаю, что потребности в крымской весне не было, если бы Хрущев когда-то не передал Крым Украинской ССР. Вот и
безусловно.
Все. Вот.
Но это, скажем так, не стоит ограничивать русскую весну только Крымом. Пожалуй, больше даже размах она приняла как раз-таки на востоке страны. Uh-huh. Но вот этот безудержный разгул псевдонационализма с криками «москаляку-нагеляку», конечно, этому Россия, к сожалению, в пропаганде на территории Украины, среди украинского населения, так, к сожалению, практически ничего противопоставить не могла.
А вот с той стороны, вы все-таки как научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы, вы можете проанализировать, насколько, например, в Белоруссии, с Украиной понятно, а в Белоруссии элита, она целиком полностью пролукашенковская, или все-таки там есть прозападные настроения, мы не говорим даже про молодых людей, которые выходят на улицу, вот, а мы говорим как раз про людей у власти, то есть насколько в Европе, ну, я очень сомневаюсь, что там делают ставку исключительно на молодых воодушевленных людей, которые говорят, вот мы сейчас создадим телеграм-канал, будем сидеть в Латвии и вот, значит, там руководить революцией. Но по факту неужели не делают ставки на элиту?
Я думаю, делают ставку в том числе на экономическую элиту, особенно на тех, кто так или иначе был, условно говоря, в кавычках, обижен при режиме Лукашенко. Там достаточно специфическая экономическая модель, и я думаю, найдутся спонсоры революции, как это было и на Украине. Наверняка найдется свой Коломойский, там свой Ахметов и прочие, которые могут... Может быть, даже не будучи, скажем так, реально обиженными нынешней белорусской властью, но рассчитывая на какие-то политические дивиденды в будущем, угу. По крайней мере, чтобы не раскулачили. Поэтому здесь такого исключать полностью нельзя. Безусловно, полезные идиоты на улицах – это один срез революции, а те, кто финансирует все эти телеграм-каналы, скажем так, оранжевые жилетки, горящие погрышки на улицах городов – это уже совсем-совсем другой срез.
Сергей говорит, есть ли у России силы, финансовые средства и какая-нибудь идеология, которая была бы привлекательна для других стран? Это про влияние.
Безусловно. О чем я и говорю. Инструменты мягкой силы. Действительно, вы правильно говорите. Русскую идею фактически за эти десятилетия не придумали. Бились. Мечемся от попыток реанимировать имперскую идею до попыток восстановить Советский Союз. То есть, вот что это будет объединяющим фактором? Память о победе в Великой Отечественной войне не работает. На ближнем зарубеже это уже работает плохо. Даже в том же Казахстане, в Узбекистане уже практически не осталось в живых ветеранов той войны, а молодому поколению это кажется уже событием каким-то достаточно это отдаленным.
Как битва при реке Калке, да.
Примерно, да. Соответственно, нужно и смотреть будущее. Нужно доводить, скажем так, понятным, ясным, телеграмным, скажем так, фейсбучным языком преимущества, скажем так, того же Евразийского союза, преимущество экономической интеграции, преимущество, скажем так, быть вместе, а не порознь. Поэтому здесь, конечно, Россия на самом деле рискует потерять Белоруссию именно в том плане, что мы не донесем до массового сознания белорусского народа преимущество, скажем так, союза с Россией. У европейцев здесь достаточно давно отработанные технологии, это и восточное партнерство, это и, скажем так, воспитание целой прослойки проевропейски настроенной молодежи, которая, скажем так, получает гранты, получает различные возможности стажировки в европейских университетах, и, скажем так, и таким образом все эти получатели стипендий, там потом они кучкуются вокруг определенных там неправительственных организаций, и, соответственно, там определенная, скажем так, пусть примитивная картинка, вот хотите жить как в Европе, хотите получать зарплату там 3000 евро, голосуйте, соответственно, вот за этого, за этого,
а
за этого.
А знаете, в чем еще история? Я как-то слышала такую точку зрения, и мне кажется, есть в ней какая-то только правда или талика. По поводу элит и формирования элит, а чем может похвастаться действительно коллективный Брюссель в связи с Соединенными Штатами Америки? Или даже Саудовская Аравия в связи с Соединенными Штатами Америки? Почему она такая? Потому что в Саудовской Аравии высшее руководство училось в западных университетах. И западные университеты формировали эту элиту.
Безусловно.
И эти связи, они, скорее всего, даже устанавливаются на уровне... А помнишь, как мы с тобой в общежитии там что-то куда-то потом пошли, экзамены сдали? Вот это все, оно так работает. Вот в данном случае все-таки европейскость, вот это, с вашей точки зрения, вы же много этого анализируете, вот эта европейскость, она действительно начинается именно с горизонтальных связей на уровне обучения? Тогда какие шансы здесь у Российской Федерации? Мы же такое ощущение, что мы пытаемся... И Белоруссию тоже с собой вот так затянуть и немножечко отградиться, потому что вот там, там вот живут враги. Так же, как они нас, кстати, считают, потому что мы не понимаем друг друга. Мы не учимся. Один учится в МГУ, а он учится в Оксфорде. Но просто, правда, его там, сосед по общежитию, он же будет потом каким-нибудь принцем Саудовской Аравии, но им будет о чем поговорить.
Безусловно. Вот как раз аспект народной дипломатии и ставки на широкую поддержку и ставку на то, чтобы достучаться до массового сознания, это очень важный аспект, и этот аспект, он занимает длительный период времени. То есть, скажем так, своего рода перевоспитание не только узкой национальной элиты, но и широкого слоя населения, как было после войны на Германии. 45-й год, Германия в руинах. Все прекрасно знали, что, скажем так, бомбили Дрезден, бомбили Гамбург, другие города – американцы. Проходит каких-то 10-20 лет.
Хиросима, Нагасаки, кстати.
Тоже, опять же, пример с Японии. И американцы становятся не только светом в окошке, но практически лучшими друзьями. Потому что вся германская политическая элита, медийная элита, отчасти бизнес-элита, техническая, они формировались под пристальным вниманием американских специалистов, идеологов, и именно в ключе особого режима отношений с Соединенными Штатами.
Кто работал в НАСА, можно даже вспомнить.
Соответственно, опять же. Но это не несколько другой момент. Вернер фон Браун, его команда. Кстати говоря, по мнению немецких исследователей, самое большое последствие катастрофы 1945 года для Германии, ну, для, понятное дело, для проигравшего в войне всегда катастрофа, были даже не разрушенные города, а была утечка мозгов, была утечка инженерной мысли, огромное количество технологий, которые были потом уже перекочевали на Запад.
Да, у нас же как раз в Советском Союзе у нас был университет дружбы народов, который вырастил элиту для наших, для нам лояльных государств. Ну, вырастил, правда, сколько президентов там африканского континента выучилось там? Достаточно много. Вот, в Азии тоже, в Азию потом поехали. Вот об этом давайте подробнее поговорим. Может ли Российская Федерация что-то подобное сформировать сейчас? 15.30 новости. С нами Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Умный парень наш сегодня Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Стрим в Ютубе у нас идет. Подключайтесь, пожалуйста. И рассказывайте, самое главное, что у нас канал-то есть в Ютубе. Уже 10 700 подписчиков. И чат есть у нас. Так. Германия спас план Маршалла, Михалыч говорит. Так, держать Лукашенко путь в никуда, как этот балласт скинуть, может, легче станет, говорит. Ну, в смысле, вы приживаете к свержению государственного строя, ну, тоже странная история. Другое дело, что сельские рассуждают, что как будто Лукашенко кто-то держит. Лукашенко сам успешно держится.
Ну, в целом,
по факту,
да.
По факту. Так, кто-то тут еще нам писал, сейчас я найду. Вот, Боб из США как раз нам пишет. Чтобы были преимущества, нужно, чтобы были, чтобы люди хотели эмигрировать в Россию для повышения уровня жизни. Так в чем дело? Повышайте уровень жизни. Так и, в общем-то, а сколько людей из бывших союзных республик хотят получить, прежде всего, кстати, российский паспорт? Прежде всего, а потом уже, там, если Молдавия, то там румынский паспорт они хотят получить.
Уже Западная Беларусь активно раздает карту поляков,
которая фактически
открывает двери к получению польского гражданства и, соответственно, интеграцию в общеевропейский рынок труда. И многие жители приграничных областей Беларуси этим активно пользуются.
Конечно, конечно. Ну, венгры активно свои карты раздают западным украинцам. Да. То есть у всех стран своя ведется вот эта политика. Но мне интересно, интересен момент такой. Как в Европейском Союзе, вообще, в Германии, например, в частности, видят постсоветское пространство, западное постсоветское пространство? Они видят его как некогда часть, я не знаю, Великого княжества Литовского и Русского, Речи Посполитой или еще что-то. Ну, то есть вот они вот такие, вот восточные славяне, они вот такие, а вот то, что дальше, это непонятно для них что. Или все-таки, как они это сейчас видят?
Вы знаете, действительно... как вот очень точно подметили историческую аналогию Великое княжество Литовское, вот, ну, это, конечно, не миф, это реальная история, но еще, наверное, с конца 90-х годов в определенных кругах, ну, достаточно узких, но достаточно активных, тех же белорусских националистов, вот, пестовался такой исторический миф, что... При Великом княжестве Литовском белорусский народ достиг максимального развития культурного, политического, экономического, а потом пришли злые московиты и загнали несчастных литвинов, как они сами себя называют, в рабство. И, соответственно, другой у них социальный миф активно циркулировался, что все вот восточнее Смоленска живут потомки Золотой Орды, а все, что западнее, это настоящие европейцы, которые принадлежат русские европейской семье народов. Нет, русскими... Вот эти все змагары, вот эти белорусские националисты себя с русскими никак не отождествляют. Они считают, что вот Великое княжество Литовское – это историческая, скажем так, Беларусь, а потом развитие было прервано, и только вот там была Русская Народная Республика, там буквально год просуществовавшая, и вот уже современная независимая Беларусь – это, скажем так, реальная история. Ну, по сути, повторяется миф о Украине, скажем так, где 4-5 элементов исторического развития, когда... государство имело, ну, скажем так, самобытную историю, из этого пытаются слепить некий миф о тысячелетней истории Украины. В этом отношении хорошее стихотворение было еще написано где-то в 19 году, разгар гражданской войны, вот этого первого парада суверенитетов, который сейчас нам аукается, кстати говоря, соответственно, там независимая Украина времен Гетмана Скоропадского и так далее. Один белогвардейский поручик написал буквально так: из хохлов создав чудом нацию, пан Павло, Сереж Скоропадский, крает федерацию. А ему Краснов напевает в тон: будет вольный Дон, наш казачий Дон, и течет Кубань к водам Терека, я же республика, я к Америка.
Вот понятно.
Этот парад суверенитетов, как раз вот расчленение Великой России в ходе революции и гражданской войны, сейчас вот как раз там аукается парадом, скажем так, русофобии, которая разыгрывается при участии в том числе и европейских политиков в Прибалтике, в Украине, отчасти попытки такие есть и в Белоруссии, которые, к счастью, пока что пресекаются.
7373948, это телефон прямого эфира. Вы же понимаете, откуда растут корни этой мифологии. Они хотят присоединиться к более успешным европейским странам и отделиться от нас, говорит Юра Каменков. Видимо, еще наблюдая за тем, как происходит поиск самостийности на Украине, активно, по крайней мере, как он происходил после событий 2014 года, это отказ от всего, не просто с коммунистического советского, но и отказ от всего русского. Там закрытие русскоязычных школ и так далее. Мы понимаем, что, наверное, нам надо каким-то образом этому противостоять, но вопрос, каков инструментарий все-таки, потому что просто говорить, а посмотрите, ваша страна скоро развалится, но мне кажется, эти разговоры только раззадоривают ту сторону.
Не доходит. Хотя, действительно, экономические цифры говорят о том, что уровень жизни в большинстве населения Украины тоже стал хуже, нежели было до 2014 года. Но вот этот вот парад истеричной русофобии, он, скажем так, захлестывает и мешает реально трезво оценивать ситуацию. Действительно, что можно противопоставить вот этой жесткой русофобии, скажем так, попытки отождествить, скажем так, коммунизм и русскость, русских и большевизм, хотя от большевиков пострадал не в меньшей степени и великороссов, нежели тех же малороссов. Голодомор был не только на территории Украины. То же самое было и в Поволжье, на Кубани, и в других областях, соответственно.
Но Голодомор — это все-таки юридическое определение, помните, там сколько всего?
Имеется тонкостей. В виду, скажем так,
голод.
Скажем так, издержки коллективизации, угу, индустриализации, которые привели к массовому голоду на территории многих областей Советского Союза, не только Украинской Социалистической Республики. Так. Поэтому здесь, конечно, как мы начали программу с мысли о том, что отсутствие вменяемой национальной идеи, к сожалению, у нас в стране, мешает нам эффективно продвигать инструменты мягкой силы. Вот есть фонд «Русский мир», есть организация Россотрудничества, но, скажем так,
целеполагание.
Да. Конечного вектора нет. По сути дела, у наших западных партнеров с их мягкой силой есть четкое, скажем так, целеполагание в виде, ну, я бы это назвал стратегией непрямого воздействия, когда различные совершенно организации, там, от фонда Карнеги до, условно говоря, Всемирной торговой организации, угу, цели разные, уставные задачи разные, но общие векторы сходятся в одной точке: продвижения национальных интересов и экономических интересов страны, происхождения данных неправительственных и околоправительственных организаций Сирии Соединенных Штатов.
Ну, предлагайте нам план Маршалла какой-то свой придумать.
Что это ли? Не план Маршалла, это план выживания, скажем так, нашей страны в долгосрочной перспективе, потому что давление, скажем так, предположим, с устранением или с добровольным уходом Лукашенко, не закончится. Вы что думаете, Беларусь ограничится, наши западные партнеры? Да нет, конечно.
Будет. Подождите, вы так говорите, Беларусь ограничится, как будто Беларусь уже поглотили. Ну, простите.
Ну, если мы рассматриваем негативный вариант. Скажем так, всегда в матрице рисков закладываются определенные возможности, негативные и позитивные. Соответственно, если мы дадим, скажем так, по зубам нашим западным партнерам, значит, все будет
подождите,
хорошо.
Подождите, Украине уже вот буквально месяц, по-моему, как прошел, как все кричали, что сейчас Россия полностью развернет тут свои войска, по-настоящему войдет на Украину, украинского государства не будет. Но ничего этого не произошло. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к нашему с вами начальному тезису, что вот эти вот заявления истерического порядка звучат ровно потому, что никакого инструментария нет, и пока что статус-кво сохраняется. Мы понимаем, что период, вот этот какой-то период безвременья, период поиска новых идей, он возникает не только у нас. У нас, в принципе, есть, да, у нас там в Конституции нет запрета на идеологию. Наша страна допускает там разные варианты, но нет какой-то превалирующей идеологии. Идеологемы,
будем говорить так. Без идеологемы мы не знаем, куда двигаться. Мы, по сути дела, на плотике без весел и без паруса находимся.
Была идеология, и что куда привело?
Скажем так, идеология — это инструмент.
Весла сломались.
Любым инструментом надо умело пользоваться.
Безусловно. 7373948. А вот Димитров, кстати, говорит: хочу всех слушателей расстроить, он из Германии нам пишет. ФРГ вообще не обращает внимания ни на то, что там в России происходит. От слова совсем. Большинство жителей Германии, как и Европы, дела нет до жизни России, Украины, Беларуси или Польши. Можно разве что только политикам на высшем уровне приходится за этим наблюдать. Справедливости ради, мы тоже с вами рассуждаем не про немецкий народ, европейский народ, а мы рассуждаем про Анджея Дуду, президента Польши. Мы рассуждаем про Ангелу Меркель, канцлера Германии. Мы говорим про Себастьяна Курца, канцлера Австрийской республики, и, ну, канцлера Австрии. И все, по факту, больше ничего. Другое дело, что с вашей точки зрения Российская Федерация, хотя бы в публичной политике, мы демонстрируем отчужденность и некое опасение перед Западом? Или все-таки нет? Я не говорю, что там, да, у нас есть ядерное оружие, это другая история. Вот. А я говорю вот про то, что мы слышим и видим в публичном поле.
Если брать заявления российских официальных лиц, то я считаю, что определенно такое, значит, отчужденности и страха какого-то перед коллективным Западом незаметно. В принципе, достаточно...
А непонимание?
Непонимание с обеих сторон есть, безусловно, отчасти, потому что, прежде всего, и это тоже достаточно длительная уже история этого процесса, попытки Москвы вести диалог с европейскими столицами, с европейскими государствами, они зачастую основаны на, может быть, уже устаревающем восприятии и отдельных европейских государств как акторов общеевропейской политики. Угу. Зачастую бывало так, что наши официальные лица встречаются там с немецкими, с французскими, с венгерскими, обсуждаются даже банально какие-то экономические вопросы, и те им говорят: ребят, вот за это мы уже не отвечаем, с этим идите в Брюссель. И вот в последнее время вроде как ситуация выпрямляется в этом отношении, уже, скажем так, оформились пути взаимодействия, там Москва-Брюссель, Москва-Берлин, Москва там... Да. Будапешт, но есть вот, скажем так, определенное в этом отношении плюс. Нам порой действительно еще непонятен вот этот культурный код и, скажем так, вектор вот этих европейских либеральных ценностей. Куда они в конечном итоге-то,
ГБТ,
скажем так, придут?
В основном. Ну,
скажем
это так, вот все единственное, что мы говорим, от чего мы чураемся. Вот.
Ну, собственно говоря, ну хорошо, да, трансгендеры там и прочее.
Ну, что это такое, да, новая нормальность. Вот это
новая
вот.
Нормальность, трансгуманизм. Ну, а дальше-то что? Чего они хотят, скажем так, понимаете? Только что мы говорили, что идеология — это инструмент.
Да.
К какому берегу хотят они причалить на, условно говоря, на радужных веслах? Многим, скажем так, у нас в стране это непонятно.
Скажем так, как, чтобы у них были такие же права какие-то, а прав таких нет.
Так у них и так уже права причем без обязанностей.
Ну, чтобы все... А, это другое дело. Идеология — то, что может быть привлекательным для других стран и народов, поэтому патриотизм не может быть идеологией, это чувство только для внутреннего применения. Конечно, потому что есть австрийский патриот, но австрийский патриот не может быть международным патриотом каким-то, мне кажется. Русский патриот он, или российский патриот, он российский патриот. Вот. Но, правда, это не значит, что на фоне собственного патриотизма нужно транслировать какой-то негативизм и даже враждебность по отношению к другим. И говорить, что «а вы какой-то неправильный патриот». Это тоже путь в никуда, как представляется.
Да, и вот в коллективном сознании российском зачастую, к сожалению, вот непонимание особенностей патриотизмов наших соседей, порой оно действительно имеет, может быть, место быть. Вы знаете, вот в нашем коллективном сознании, наверное, все-таки Советский Союз полностью не ушел именно как идея общности, дружбы народов. И когда, например, в том же Казахстане либо в Узбекистане не хотят проводить там бессмертный полк, это вызывает обиду, это вызывает недоумение.
Ну да.
Соответственно, вот и поэтому я и говорю, что да, общие какие-то моменты в истории – это хороший
память,
фундамент.
Это про память, это вот здесь.
Это да, память, да, но это, скажем так, за эти 30 лет уже выросло новое поколение во всех странах, и в России, и в Беларуси, и в Казахстане, и где, скажем так, нужны какие-то идеи будущего, которые бы привлекали.
Да, но проблема в том, что мы наблюдаем, с одной стороны, нашу, например, наших политиков обвиняют в том, что вы застряли, в рассуждении о том, как правильно в учебниках описана Великая Отечественная война, но мы видим другие примеры, когда там сносятся памятники в бывших республиках в Восточной Европе, мы видим, как, значит, там закрываются русские школы, мы видим, что выросло новое поколение, которое растится на чем? А давайте мы вам расскажем, что с нашей точки зрения представляла собой Красная Армия, и на самом деле это была такая вот война, не такая, как описано в Российской Федерации, ну, и так далее. Это два процесса, поэтому два процесса, в любом случае исторический пласт Его используют, но вопрос, как его используют? Можно на нем вырастить полностью ненавидящих своих дедов людей или нет?
В 90-е годы даже в России были попытки переписать историю, и тогда весьма активно действовал тот же фонд Сороса, например, там печатались миллионными тиражами учебники для школ, для вузов, где совершенно...
Кто изнасиловал 2 миллиона?
Да-да-да. В ином контексте преподносились события многие исторические, поэтому действительно, кто, скажем так, владеет историей того или иного народа, тот отчасти владеет и его будущим. Тут, безусловно, это утверждение истина. Но все равно, на мой взгляд, нужны какие-то идеи, какие-то яркое представление о будущем. Куда мы хотим прийти? Что мы хотим сообща добиться вместе, чтобы действительно нам было, скажем так, вместе проще и выгоднее?
А вы наблюдаете этот же кризис идей на территории Европейского Союза, например? Про Штаты не спрашиваю, потому что вы все-таки эксперт по Европе.
Отчасти да, потому что действительно сейчас такой... главный маркер идеологии Европейского Союза – это либерализм, ультралиберализм, такой, я бы даже сказал, культурный марксизм, это разрушение традиционного общества, это разрушение такой, знаете, атомизация общества, макдональдизация общества, то есть превращение европейских народов в серую массу потребителей. Кому-то это нравится, кто-то получает от этого определенные даже преференции. Да, конечно, приятно ездить там без границ по всей территории Евросоюза, да, приятно там, живя в Лиссабоне, удаленно работать где-то в Лондоне или в Вене, да, скажем так, интересно там через YouTube, через там стрим-канал общаться со своими сверстниками где-нибудь в Стокгольме, в Будапеште, в Варшаве, но, скажем так, за всякое удовольствие надо платить. С точки зрения тех же европейских традиционалистов, там, будь то Марин Ле Пен, будь то Альтернатива для Германии, будь то Фидес в Венгрии, плата неравноценна.
То есть... Они не популисты все-таки?
Вы знаете, сейчас эпоха популистов. Макрон популист или нет? На мой взгляд, популист, центристский популист, потому что за его словами не следуют конкретные дела. Под популизмом, ну, в самом широком контексте, это можно подразумевать громкие слова, громкие обещания, которые сложно или нереально реализовать на практике.
По сути, единственный, наверное, из европейских, западноевропейских политиков, кто может быть не популист, но реалист, это Ангела Меркель, которая обещала... защиту проекта «Северный поток-2», и вроде бы она ее обеспечивает.
В принципе, да, потому что госпожа Меркель, она, во-первых, и в плане экономики все-таки порой прислушивается к немецкому бизнесу, хотя даже в рамках кабинета, нынешнего немецкого кабинета, порой мы слышим взаимоисключающие заявления. Кто-то говорит «за», кто-то говорит «против», кто-то говорит «надо учитывать интересы той же Украины, тех же Соединенных Штатов», много другое. Но это понятно. На Германию оказывается колоссальное давление и со стороны заокеанских партнеров, потому что все-таки режим особый режим трансатлантических отношений для Берлина является категорическим императивом.
Да, но мы понимаем, что Берлин тоже отчасти Европейский Союз хочет отойти, наверное, от некой зависимости от Соединенных Штатов Америки, а здесь навязывается энергетическая зависимость. Но просчитываются риски, а не будем ли мы политически зависимы, если нам напрямую Россия будет поставлять газ. Но это все равно, что, понимаете, вот эта вот история, что надо все равно оставить частично транзит через Украину, мне напоминает, что вот есть у меня дом, и есть у вас дом. И я говорю, у меня есть возможность трубу протянуть таким образом, но есть сосед Петя, с которым я не дружен. Но соседи Пете надо помочь, это вы мне говорите, хоть у меня с ним конфликт. Поэтому, пожалуйста, ты тяни трубу через него, и давай мы ему тоже будем давать какие-то деньги. Но это тоже странная логика, честно говоря. Я не верю просто в альтруизм, политический альтруизм, и тем более гуманизм, вот честно.
Безусловно. Здесь и идет, скажем так, сложный конфликт интересов. Скажем так, вот эти все разговоры о том, о необходимости транзита через Украину, это все-таки больше подсовывается, ну, скажем так, евроатлантически настроенными европейскими политиками. Uh-huh. Это раз. Во-вторых, безусловно, колоссальный лоббизм, в том числе в отношении американского СПГ. Всеми силами пытаются его тоже продвинуть на территорию Евросоюза. Сейчас вот Байден вроде как заявил, что хорошо, Северному потоку мешать не будем, но строительству... А эксплуатация? Возможно ли дальнейшие какие-то законодательные ограничения, например, Еврокомиссии?
Говорили про санкции в отношении покупателей.
Вот, соответственно, покупаете российский газ, хорошо, как говорится, будут у вас проблемы. Не стоит забывать, что для немецкой индустрии, для машиностроения, для огромного количества отраслей немецкой и не только немецкой экономики, североамериканский рынок является крупнейшим рынком сбыта. Вы думаете, немцы будут ссориться с американцами по поводу газа, если те, например, им перекроют каналы поставок BMW или Мерседесов в Соединенные Штаты? Я сильно сомневаюсь.
А вы думаете, что Соединенные Штаты Америки на это пойдут, скажут, мы у вас BMW не будем покупать, если вы покупайте российский газ.
Если им будет выгодно, скажем так, продавить своих интересы своих энергетиков, в том числе и в ущерб закупкам немецкого автопрома, я думаю, такое тоже исключать полностью нельзя. Вспомним Дизельгейт. В чьих интересах был конфликт с Volkswagen и миллиардные штрафы?
Ну, может быть, в отношении, знаете, как в интересах зеленых, но что-то как-то против, кроме выделения денег, никакие проекты особенно пока не идут, понимаете? И Volkswagen как продавал свои автомобили, так и продает, в общем-то.
Да, условно, но при этом они отказались от разработки новых двигателей, потому что сказали, что уже сделать их соответствующим новым экологическим стандартам, там, Евро-8 и далее, уже просто технологически бессмысленно.
Наденьте, пожалуйста, наушники, несколько звонков от наших слушателей примем, у нас 5 минут остается. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Александр.
Да.
Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, пожалуйста, коротко.
Кстати, первый, кто упомянул о ресурсах России, это Олбрайт.
Ну, и, слушайте, это... давайте не будем, пожалуйста, давайте не будем ни про Олбрайт, ни про Маргарет Тэтчер, давайте вот про это не будем, потому что надо еще, вот, найдите первоисточник.
Мы про Дуду еще не поговорили полностью.
А вы еще хотите про него? Я-то хочу просто от аудитории услышать чего-то, а не про то, что кто-то там говорил 100 лет назад. Давайте, здрасте, алло.
Добрый день.
Да.
Скажите, Борис Семенович, пожалуйста. Вы действительно думаете, что Российскую империю разрушили большевики?
Пожалуйста, товарищи, боже мой, давайте про настоящее. Это вот
они
к вопросу идей. К вопросу идей, Александр Константинович. Мы бьемся с вами, значит, и слышим критику в отношении политиков Российской Федерации, что вы застряли на истории, зачем? А все застряли на этой истории. Никто не хочет про завтра. Все хотят, а большевики разрушили что-то там. Послушайте, ну неужели большевики, верша свои дела, по-настоящему, может быть, кто-то скажет ужасные, но они были в любом случае великие, они рассуждали, что там было набитое при реке Калке. Ну, наверное, этого не было, скорее всего. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, я по поводу все-таки интересов США.
Да.
Касаемо СПГ, нет там такого СПГ, чтобы его в Европу поставлять, потому что Юго-Восточная Азия является премиальным рынком для СПГ. Угу. А касаемо, почему США вставляют палки в колеса, ну, потому что кто будет кормить эту шоблу? Кто кормить будет нищую Украину? Кто кормить будет нищую, ту же Польшу? Если газ пойдет мимо них. Это единственный, как бы, рычаг воздействия на Россию. Здесь еще даже проще все.
Алло? Да, слушаем. Да, Денис, спасибо. Ваш тезис понятен. Кто будет как кормить кого-то? Не знаю.
Ну, Польшу, я
думаю... Если выгодно, будут, если невыгодно, не будут.
Ну, какой-то такой скинус, конечно. Но Польшу подкармливает Евросоюз, потому что она, как говорится, входит и отчасти... Ну, в принципе, по сравнению с Украиной, все-таки экономика Польши, она отчасти, да, самодостаточна.
7373948. Так, у нас никакой идеологии, кроме идеологии социализма, не возникает, говорит Сергей. Сергей всегда про социализм пишет, только про социализм.
У вас, походу, штатный блогер.
А у нас есть такое, да. Так, хватит про опять про большевиков. Идеология, то, что может быть привлекательным, это было. У нас есть такая негласная идея, что мы, Россия, это антизапад. Что мы тут за консерватизм, скрепы, семьи, где 150 детей, церкви против геев, говорит Виталий. Виталий, возможно, утрирует, но я наблюдала за дискуссией экспатов. Вот, которые, кстати, сейчас хотят вернуться. Есть такие, правда, у меня есть такие знакомые, довольно в хорошем положении они находятся за границей, но в условиях вот этого ковида и плюс информационной монополии, даже в части ковида, они говорят, что Российская Федерация, по сути, это островок свободы и, кстати, даже либерализма, и в здоровом смысле слова консерватизма.
Я тоже это слышал от довольно большого количества иностранцев, и американцев, и немцев, кто, в принципе, с удовольствием приезжает в нашу страну, да. Некоторые здесь даже остались жить, и вполне себе говорят, что здесь нет никакого ущемления там прав человека, нет никакого ущемления гражданских свобод. Говори, что хочешь, скажем так, но в рамках, естественно, Уголовного кодекса. Соответственно, нет никаких, знаете, там медийных расправ над инакомыслящими, мыслящими, как это происходит в Германии, например. Вот написал Тило Сарацин в свое время свою книгу «Германия сама разрушается». Его тут же вы исключили из партии, выкинули из члена совета директоров Deutsche Bank, превратили в общественное пугало, полностью блокировали медийно, то есть предали мощнейшему информационному остракизму. Угу. Трампа, как говорится, заблокировали в Фейсбуке. Но у нас...
В Твиттере, да.
Да, в Твиттере, прошу прощения. В России все-таки, к счастью, такого нет. Поэтому можно сказать, что вот эти все страшилки, которые рассказывают там некоторым там бизнесом, Бильд, например, сегодня заявил, что Путин лично дал приказ Лукашенко посадить этот злосчастный самолет. Ну, вы знаете, ну, действительно, порой думаешь, вот читаешь немецкие и там европейские СМИ, некоторые, к счастью, не все, думаешь, ну вот сами сказки придумывают и сами друг другу их пересказывают.
Александр Камкин был с нами на связи, и здесь, на самом деле, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Александр Константинович, спасибо, ждем вас снова.
Всего доброго.
Далее новости, потом Юрий Буткин, он уже здесь. Я с вами прощаюсь до завтра в программе «Револьвер» в 11 часов. Завтра увидимся. Всем хорошего вечера.